Эсхатология. Наиболее характерной особенностью эсхатологии преподобного Исаака является его вера во всеобщее спасение, выраженная в беседах 39 и 40 второго тома. Исходным пунктом всех эсхатологических построений преподобного Исаака является любовь Божия, которая не имеет пределов, которая превосходит всякую идею воздаяния и возмездия. Богохульным, по учению преподобного Исаака, является мнение, будто Бог делает что-либо из мести или воздаяния. Еще хуже – думать, будто Бог позволяет людям грешить в настоящей временной жизни для того, чтобы вечно наказывать их в будущем веке. На самом деле, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. С целью спасения человечества – Он установил смерть как переход к вечной жизни. Гиена, ад, установлены Богом тоже ради спасения людей. Тех, кто в земной жизни не достиг того уровня совершенства, который необходим для вхождения в Царство Небесное. По мнению преподобного Исаака, большинство людей войдет в Царство Небесное без опыта гиены. Для тех же, кто умер во грехе, без покаяния, кто запятнал жизнь многочисленными пороками, кратковременное мучение в гиене необходимо, чтобы, очистившись от скверны порока, и они могли войти в Царство Божие. Не только все люди, но и демоны будут в конечном итоге спасены Богом, утверждает преподобный Исаак. Учение о всеобщем спасении, содержащиеся в заключительных беседах второго тома творения преподобного Исаака Сирина, ставит перед православным исследователем ряд вопросов богословского характера. Прежде всего, в чем нравственный смысл всей драмы человеческой истории, если и добро, и зло оказываются в конце концов в равном положении перед лицом божественного милосердия? В чем смысл страданий, подвижничества, молитвы, если праведники будут рано или поздно уравнены с грешниками? Кроме того, насколько вообще соответствует мнение преподобного Исаака Сирина евангельскому учению о страшном суде, где говорится об отделении овец от козлищ? И не является ли учение Исаака Сирина тем оригенистическим апокатастасисом, который был осужден церковью в VI веке? Во-первых, следует сказать, что преподобный Исаак никогда не отрицал реальности страшного суда. Более того, он рекомендовал постоянно размышлять о суде. Как говорит толкователь, тот храм благодати, кто срастворен с Богом, и всегда озабочен мыслью о суде его. Что же значит иметь заботу о суде его, как не искать всегда упокоения его, как не печалиться и не заботиться непрестанно о том, что не можем достигнуть совершенства по немощи естества нашего? Иметь непрестанную печаль об этом значит непрестанно носить в душе своей память о Боге, как сказал блаженный Василий. Вот это и есть забота, и сердце сокрушенное для уготовления покоя ему. Исаак не отвергал идею отделения овец от козлищ и прямо ссылался на нее, когда говорил об отсутствии промежуточного места между гиеной и Царствием Небесным. Однако его ум прозревал в то, что за пределами этого отделения, которое он не считал окончательным и непоправимым. Отделение овец от козлищ начинает происходить уже в настоящей жизни, где одни люди посещают больных, одевают нагих, кормят алчащих, а другие — нет. В этом и смысл слов Спасителя о суде. Страшный суд будет тем моментом, когда этот процесс завершится и когда станет явным то, чего человек достиг на земле. Таким образом, Исаак понимает учение Христа о страшном суде не как догматическое утверждение о вечности мучений, но как пророческое предупреждение тем, кто в земной жизни не совершает добрых дел в отношении своих ближних. Во-вторых, Исаак в беседе 41 предупреждает, что опыт гиены и отлучения от Бога страшен и невыносим, даже если он и ограничен во времени. Для Исаака бич любви Божией, которым наказываются грешники в гиене, представляется настолько ужасным, что возможность оказаться в гиене, пусть даже ненадолго, заставляет его постоянно размышлять и молиться об избавлении от нее для себя и всех людей. В-третьих, и это главное, вся богословская система Исаака Сирина основана на прямом опыте мистического единения с любовью Божией. Этот опыт исключает всякую возможность осуждения других людей, мысли о возможной погибели других людей, а также зависти к другим людям, в том числе тем, кто находится на более высокой ступени духовного совершенства и, следовательно, имеет больше шансов на получение места в Царстве Небесном. Сам по себе опыт единения с Богом любовью настолько исполнен блаженства, что является достаточным для того, чтобы, совершая молитвы и аскетические подвиги, перенося страдания и скорби, человек не думал о будущей награде. В самом страдании, в самих молитвах и самом аскетическом трудничестве он получает возможность непосредственного богообщения. Цель молитвы, подвигов и исполнения заповедей – не необходимость для человека обогнать других, чтобы занять лучшее место в будущем царстве. Главная цель – соединение с Богом, которое происходит уже в земной жизни. Встреча с Богом и прямой мистический опыт единения с божественной любовью есть единственное оправдание всех аскетических трудов, страданий и духовной борьбы. В конечном итоге встреча с Богом является целью всей человеческой истории. Что же касается оригенистического учения об апокастасисе, то прямой параллели между ним и учением Исаака провести нельзя. Для Оригена апокастасис не конец истории, а лишь переходный этап к появлению нового мира. Под влиянием платонизма Ориген учил, что прежде сотворения мира некий другой мир существовал, и после всеобщего восстановления, когда настоящий мир закончит свою историю, новый мир будет создан Богом, а после него еще один мир, и так до бесконечности. Отпадание людей от Бога и возвращение к Богу будет вновь и вновь совершаться, и Бог еще не раз воплотится, чтобы взять на себя грехи людей и искупить их. Именно это учение, противоречащее евангельскому благовестию об уникальности и единственности искупительной жертвы Христа, было осуждено в VI веке вместе с другими ошибочными мнениями оригенистов, как, например, идеей предсуществования душ. Характерна формулировка Константинопольского собора 543 года, осуждающая тех, кто утверждает предсуществование душ и находящийся с ним в связи апокатастасис. Учение о всеобщем спасении у Исаака не имеет оригенистических корней. Едва ли он когда-либо держал в руках сочинение Оригена. Оно свободно от какого бы то ни было влияния платонических, и других чуждых христианству идей. У Исаака это учение основано на новозаветном благовестии о Боге, который хочет, чтобы все люди спаслись. Оно, по сути, является развитием учения апостола Павла о том, что после окончательного воцарения Бога и Отца, упразднения всякого начала, власти и силы, покорения всех врагов и истребления смерти Спасителем, Бог будет все во всем. Для Исаака спасение всех людей – прямое следствие безграничной любви Божией к человеку, любви, по которой Бог сотворил мир, воплотился и взял на себя грехи людей, чтобы спасти их и ввести в Царствие свое, которому не будет конца. В своем богословском поиске Исаак Сирин, безусловно, зашел дальше, чем это позволяет традиционная христианская догматика, и заглянул туда, куда доступ человеческому разуму закрыт. Но Исаак был не единственным, кто верил во всеобщее спасение. Среди его предшественников, помимо упомянутых выше учителей Сирийской церкви, был святитель Григорий Ниский, который говорил: «Наконец, после длинных периодов, зло исчезнет, и ничего не останется вне добра. Напротив, и теми, кто в преисподней, единогласно исповедано будет господство Христа». Учение Григория Ниского о спасении всех людей и демонов, как известно, не было осуждено ни одним Вселенским или Поместным собором. Напротив, Шестой Вселенский собор включил имя Григория в число святых и блаженных отцов, а Седьмой Вселенский собор назвал его «отцом отцов». Что же касается Константинопольского собора 543 года и Пятого Вселенского собора, на которых был осужден оригенизм, то весьма показательно, что хотя учение Григория Ниского о всеобщем спасении было хорошо известно отцам обоих соборов, его не отождествили с оригенизмом. Отцы соборов сознавали, что существует еретическое понимание всеобщего спасения, оригенистический апокатастасис, находящийся в связи с идеей предсуществования душ. Но существует и его православное понимание, основанное на первом послании к Коринфянам. Свою трактовку учения Григория Ниского о всеобщем спасении предложил преподобный Максим Исповедник.